Радиомаяк.ру представляет. Педагогическая поэма.
Ну, не надо бояться человек с ружьем. Как в известной пьесе говорится. Значит, играет эта прекрасная музыка. Мы переходим к водным процедурам. То есть...
Почему водным?
Послушайте, я вам объясню. Будем заниматься делом, вот так скажем. Значит, после зарядки, как говорили в советском радио, вы не знаете этого.
Приступаем к водным процедурам.
Да. Наталья Федоровна Барлажецкая у нас в гостях. Детский и семейный психолог, преподаватель. Лауреат звания педагог-психолог года. Господи, аплодирую. Закончили аплодировать. Автор книг и публикаций о психологии. Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро всем. Доброе утро. Всем.
Да. Наталья Федоровна, язык не поворачивается так говорить, потому что Наталья человек молодой, очень позитивный, вот улыбающийся, и даже осмелела до того, что надела все-таки наушники, выслушала сейчас даже выступление, да?
И угадала.
И угадала, кстати.
Да. И вместе со всеми радиослушателями я в этом поучаствовала.
Вот, прекрасно. А теперь давайте участвовать уже в более серьезных вещах и нас образовывать.
Ну, дайте мне сказать.
Вы стихи хотите?
Нет, я хочу сказать.
Говорите, давайте.
Все время ты говоришь, я хочу сказать.
Вы поживите с мою, понимаете?
Это я к теме такую подводку делаю. Тема у нас сегодня детская ревность.
А, вот оно что, смотрите, да-да-да. Это ребенок, знакомься, ребенок с бородой, Денис.
Ну, рано начала расти.
Да, значит, тема детская ревность. Тема такая, потому что все об этом знают. Вот.
Но
и...
не реагируют.
Нет, реагируют, но реагируют так достаточно, как бы книжно или там фильмово, так скажем. Вот. А глубины и вот какие-то такие вещи, которые знает специалист, может, не все знают. И потом родители ведь не всегда соглашаются с тем, что они не знают, как управляться с ребенком. То есть они чувствуют, что что-то происходит. Вот. Поэтому давайте я предлагаю так вот дифференцировать. Во-первых, из-за чего она возникает, эта детская ревность? Детская ревность...
И еще разные ее виды бывают.
Вот-вот, и
потому
виды этой ревности.
Чаще всего мы говорим о детской ревности, которая возникает между братом, сестрой, да, между детьми в одной семье. А вот... Я, например, очень часто сталкиваюсь с детской ревностью в детском коллективе, когда, например, дети конкурируют друг с другом, а почему ты дружишь с ней, а почему ты не дружишь со мной. И ревность начинается, ревность к дружбе.
А,
вот
слушайте,
что
я
интересно.
Такой, я, кстати говоря, вот недавно у меня как раз просто я по дочери своей это заметил, она как-то сказала про это, потому что там достаточно было какого-то неаккуратного взгляда.
Да, да, да.
Буквально.
Да, да.
Или подруга показала другой рисунок или что-то такое, и это уже вызвало.
Это вызвало ревность,
серьезную,
почему
причем,
ты с ней,
да.
А почему ты не со мной? И надо сказать, что это чувство испытывают и мальчики тоже, только мальчики об этом редко говорят. Им, я не знаю, почему, может быть, им в этом признаться как-то стыдно, что вот со мной не хочет он дружить, а с ним он дружит. Может быть, чувство соперничества, которое больше развито у мальчиков, вот, оно заставляет их быть там сильнее, сдержаннее, агрессивнее.
Может, они даже неосознанно это делают, кстати говоря. Может, природой просто тогда данность такая есть,
да,
что
да.
В себе
но,
вносить
знаете,
это.
Но, знаете, механизм этой ревности, он же абсолютно одинаков.
Да.
Если в семье дети борются за внимание просто родителей, да, вот чтобы больше у меня было больше мамы, больше папы, и в этой ситуации родители очень часто говорят: «Боже, ну уж больше давать внимания, ну просто невозможно. Я все время провожу время со своими детьми. Я с утра до вечера с ними». А ребенку важно, чтобы не с ними, а с ним или с ней. Вот, поэтому один из самых простых способов и методов, которые мы вводим в ситуациях, когда в семье возникает детская ревность между братом и сестрой, то есть между детьми в одной семье, я говорю: введите мамино время и папино время. Когда только с мамой, вот только я, Петя, Миша, Вася, Настя, и только с мамой, и только я, и только с папой. Вот когда будет возможность хотя бы 5 минут в день провести один на один без вмешательства брата или сестренки, это во многом снижает градус ревности.
Ну, потому что получается, что у меня есть свое время, я всегда свое получу.
Да,
ну, такая примитивная история.
И, скажем так, вот в это время я самый. Я...
Час собственничества.
Да, 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 примерно так.
А другое, что в это время делает ребенок, он же должен быть заперт в комнате или усыплен.
Да ни в коем случае, там же есть еще второй член семьи, папа, например.
А если
или,
вот
например...
нету его?
ребенок, один идет в детский садик, другой проводит время с мамой, один идет в школу, другой проводит время с мамой. Элементарно можно даже укладывать, например, один ребенок идет купаться, да, вот, а сейчас я укладываю тебя, и вот сейчас у нас с тобой вот 15 минут, пока там
сестренка
сидит. Да, 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 вот давай мы сейчас с тобой вот поговорим. И сделать это традиционным, чтобы ребенок знал, что, может быть, сейчас я не смогу добиться внимания мамы, потому что мама там, не знаю, пеленает, кормит, еще что-то. Но вот вечером у нас будет наших 10 минут, которые будут вот 100% мои, и мы все сможем обсудить.
Очень классный совет.
Вот. А, знаете, но я еще хотела бы сказать, что ревность, она на самом деле полезна. Вот страшно такое дело, да? Вроде бы в ревность такое плохое чувство.
Да,
но когда ревность...
да, да. Слушайте, среди взрослых это разрушительное чувство, кстати говоря. То есть оно, с одной стороны, понятное дело, что там что-то разжигается еще, и вольтова дуга начинает вибрировать, это понятное дело.
Но может и испепелить.
Ну, в том-то дело, оно же разрушительное. Оно из самого человека, который испытывает эту ревность, оно лишает его, ну так скажем, воли. В конечном счете,
и даже когда личности. Мы говорим, это когда мы говорим уже о взрослых людях. А вот, например, ревность практически не встречается у детей, которые воспитываются одни в семье. Ну, потому что мама, они и папа, центр. И бабушка, и они центр внимания. И когда они попадают в ситуацию, когда они приходят в школу, и тут оказывается, что за внимание своих сверстников, своих одноклассников приходится бороться... И вот здесь вот неумение за это внимание бороться, неумение ждать своей очереди, да, неумение немножко взять паузу. Вот здесь начинает играть им плохую
службу.
Плохую услугу. А вот если эта ревность была пережита уже внутри семьи, когда она существовала, например, между братом и сестрой, то здесь ребенок приходит уже в общество других детей, в коллектив более вооруженным.
То есть у него просто есть некий инструментарий, который он знает, как
пользоваться. Да, совершенно верно, совершенно верно. Но здесь есть еще одна такая маленькая подоплека. Дело в том, что если ребенок воспитывается один в семье, то у него чувство уверенности в своих силах и чувство такого самоценности, оно гораздо выше. И к таким детям тянутся. Вот, он не делает ничего, чтобы заслужить это внимание. Он считает, что это внимание мне должно быть вот
по праву.
По праву, да. Но, ну, просто потому что я к этому привык.
Наталья Федоровна, я понимаю, что вы не привыкли, но мы, как две собаки Павлова, привыкли. Мы в это время тут делаем паузу. Вот чуть-чуть, да, перезаряжаемся, да, и возвращаемся к нашей теме.
Педагогическая поэма.
Наталья Федоровна Барлажецкая у нас в гостях. Еще раз здравствуйте. Детский семейный психолог, преподаватель, лауреат. Товарищи, извините меня, конечно, привстаю при этом. Вот, все свидетели, привстал. Лауреат звания педагог-психолог года, автор книг и публикаций о психологии. Тема у нас сегодня очень интересная. Детская ревность. Мы ее даже дифференцировали, эту детскую ревность, которая, она бывает разная. И даже человек, который в семье воспитывался один, и не было ни братьев, ни сестер, вроде все нормально, но попадая уже в коллектив, как Наталья Федоровна сказала, вдруг он оказывается предоставлен сам себе, самому себе, и оказывается, инструментов, как вот Денис сказал, у него нет набора этих инструментов, чтобы воздействовать на других, потому что для этого нужно прикладывать некие усилия.
Да, да.
Чтобы и это вызывает непонимание некоторое, это
быть
сказать.
Быть более популярным, да, и заставлять других, в общем-то, плясать под свою дудку, что очень хочется детям, приходится прилагать усилия. А примерно где-то в возрасте 10-11 лет возникает очень интересный эффект. И, может быть, кто-то из наших слушателей сейчас вспомнит об этом. Эффект называется «против кого дружим, девочки». Хотя, конечно, дружить можем и против мальчиков. Когда практически каждый ребенок в коллективе однажды, ненадолго, может быть, на день, если это популярный ребенок, оказывается в ситуации, когда против него дружат все. Вот. И как ребенку противостоять вот этой вот дружбе, когда все собрались, и они просто не принимают в игру, не хотят звать вместе с собой. Вот на сегодняшний день исключают. По каким механизмам это существует, мне непонятно. Вот почему сегодня Петю, а завтра Васю, я не знаю. Но однажды в этой ситуации оказываются все. И вот ребенок начинает выбираться из этой ситуации, пытаться искать, что же он сделал не так, с кем надо поговорить, с кем надо подружить, чтобы это
кому
выяснить.
Кому занести конфет.
Например, да, кстати, это очень распространенный способ. Дети начинают приносить конфеты, раздавать денежки.
Ну, делиться какими-то, да, ценностями своими.
Совершенно верно. Что взяли из дома, что можно достать из портфеля.
Подкупать, грубо говоря.
Да, вот покупать внимание, так сказать. Вот они, репетиция первых выборов. Да.
Бытовая коррупция начинается со школы.
А они делают это дети. Смотрите, взрослый человек это делает осознанно, а ребенок это делает как спасательный круг, используя. А,
вы знаете, ну как это? Первый метод проб и ошибок. Да, я потом... сделаю вот так. Вот я постараюсь если предложить сработает... игру, никто не пошел. А вот если я принесу большое количество жвачек, то все у меня эти жвачки возьмут, и в следующий раз уже вроде как и улыбнутся, и будут рады.
Ну, ужас в том, что ведь действительно человек приносит, начинает раздавать, и вот эти все, которые кучковались против, вдруг выстраиваются в очередь к дарителю,
дружить,
понимаете,
да,
и, так сказать, да. И восстанавливаются эти прекрасные взаимоотношения.
Ну, это не ужас, это просто опыт. Что такое детство, как не переживание опыта, который мы будем...
Беспринципность.
Ну, бывает и беспринципность, бывает жестокость. И вот каждый ребенок нарабатывает свой собственный опыт взаимоотношения потом с будущим миром. Если вот у вашего ребенка очень хорошо прошло, он раздал денежку, и с ним все стали дружить, или раздал жвачки, и все на него обратили внимание... Есть вариант, что в будущем он будет именно таким способом пользоваться дальше, потому что сейчас сработало, а почему бы не сработало это в следующий раз?
Прекрасный лоббист вырастет.
Да. Да, есть, например, вот мальчики или девочки, которые стараются заслужить это внимание, вот прям вот заслужить тем, что хорошо говорят об окружающих, сразу идут обниматься и целоваться, и не понимают, когда другие дети отстраняются от них, и как-то, ну, а зачем? Я не хочу сейчас с тобой обниматься и целоваться.
А такая
меня что, обижаешь?
Дремучая ревность. Ну, например, смотрите, дети же все разные. Например, он тоже ребенок воспитывался в семье, был изолирован. Значит, ему не приходит в голову раздавать конфеты, жвачки, журналы. Ему не приходит в голову обниматься. Что-то. Ему даже не приходит в голову кого-то наварить в репу, чтобы утвердиться, как, так сказать...
Он вообще у нас...
Да.
Он просто очень уверенный в себе и считает, что все это, и так оно само придет.
И он начинает, например, замыкаться и как бы, наоборот, демонстрировать свою самостийность.
Совершенно.
То есть ничем
верно.
Вы меня не сломите. Я все равно буду именно таким, каким я... Такой же тоже.
Да. И примерно, скажем так, 7, 8, 9 лет ребенок демонстрирует эту самостийность, ощущает, может быть, какое-то ощущение дискомфорта, да? Но если внутри он сохранил вот эту вот самодостаточность и уверенность в себе, то, глядишь, к началу подросткового возраста к нему вдруг стали тянуться. Потому что вот эта уверенность в себе и самодостаточность, она очень притягательна. И дети, у которых, например, заниженная самооценка, которые сами ощущают свою неполноценность в чем-то, да, вот они пытаются заслужить внимание. Вдруг они видят перед собой человека такого уверенного, стабильного. Вот я красавица, и чтобы кто ни говорил, я красавица. И все начинают в это верить.
Да, или там я умница.
Да. А кстати, знаете, вот что касается красавица или умница, дети очень быстро, если мы говорим о парах, да, дружеских парах, то в этих парах и в семейных парах тоже брат-сестра, две сестры, два брата, обязательно выделяется кто-то умный, кто-то красивый, кто-то сильный, кто-то хитрый. Вот мы на себя эту роль принимаем, и внутри этой пары мы существуем в рамках этой роли. Но когда мы приходим, например, в детский коллектив, и возникает другая пара, в этой роли мы можем играть совершенно... В этой паре уже в другой. Мы можем играть совершенно другую роль. Дома я умница, а вот в школе я могу быть среди своих подруг самая красивая.
Страшнее, когда я страшная и глупая. Вот это вот.
И в школе я могу быть страшной и глупой.
Да, и в семье.
Я вообще за постоянство.
Везде страшное дело.
Ну, это, кстати, период у нас тоже бывает. Так называемый период гадкого утенка в подростковом возрасте, когда мы некрасивые, глупые, никому не нужны, никто нас не полюбит.
А вот, кстати говоря, об этом возрасте, потому что мы с вами, ну, как я понимаю, сканируем достаточно, так скажем, детей до 12, а после же начинаются тоже вот эти.
Там начинается
там
другая
же совсем
ревность.
Страшный, да.
Там же уже молодые люди и девушки, и здесь уже идет борьба, собственно говоря, межполовая за интересы. И, наверное, здесь вы можете увидеть, что очень часто девочки, например, совершенно разного типа, блондинка с шатенкой, Вот. И одна такая веселушка-хохотушка, а другая такая серьезная. И чисто гипотетически им должны нравиться разные молодые люди, да, вот, чтобы одной один, другой другой, и вот никакой конкуренции между собой. Очень редко бывает, когда две красавицы блондинки, которым нравится один тип молодых людей, дружат. Потому что здесь мы начинаем выбирать совершенно по-другому типу, чтобы быть востребованными. И здесь, например, вот что касается, против кого дружим, востребованы становятся красавицы.
А вот пример давайте перенесем на следующие полчаса, потому что тема очень интересная. Действительно, как вот дружат за мальчика или за девочку. Да, да. Буквально через после новостей мы вернемся к нашей теме. Придется перейти к серьезному. Правильно?
Тут хорошее сообщение есть.
А вы сейчас его зачитаете. Я сначала представлю нашу гостью.
Обязательно.
Потому что, понимаете, без нее у нас и разговор с вами не получился бы.
Получился бы, но не такой интересный.
Ну, детская ревность называется наша тема. О чем мы с вами говорили?
Ну, я бы сидел бы и ревновал бы.
Ну, хорошо, конечно, да. Наталья Федоровна Барлажецкая, детский и семейный психолог, преподаватель, лауреат звания педагог. Психолог года, автор книг и публикации о психологии. Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Тема детской ревности. Сейчас Денис, чтобы не испытывал вот этой вот детской
меня
ревности.
Меня прям вот раздирает сейчас.
Да, примитивное. Давайте.
Оно в тему, и как раз можно рецепт будет сразу дать, что делать в такой ситуации. Здравствуйте. Когда старшему сыну было 5, а младшему 8 месяцев, старший перед сном после сказки на полном серьезе сказал: «Мама, а давай отнесем Захара обратно в роддом». И протягивает мне копилку с накопленными сбережениями со слезами на глазах. Я говорю: «А деньги зачем? Он: если не захотят брать, заплати за него». Прошло 10 лет, сейчас мы смеемся. Александр, город Иркутск. А что делать вот действительно в такой ситуации? Пришел ребенок и как бы предлагает сдать брата.
И надо сказать, что ситуация достаточно распространенная, если родители недостаточно много внимания уделили тому, чтобы подготовить старшего ребенка к рождению младшего. А для этого нам, ну, предстоит работать в предыдущие 9 месяцев еще до рождения, рассказывая о том, как изменится сначала, да, как изменится твоя жизнь, о том, что мы всегда будем тебя любить, и тебя мы любим дольше, как минимум, это важно. Ты у нас более долго любимый ребеночек. Вот. А рассматривать фотографии самого первенца, то есть мы рассматриваем, говорим, вот здесь ты был вот такой, вот здесь вот ты был вот такой. Вот. Стараться не передавать вещи и игрушки по наследству. А если это неизбежно, ну иногда бывают такие ситуации, то вместе с ребенком сесть и вот достать все, значит, коробки, да, в которые любовно были сложены ползунки и пеленочки, и сказать: ну вот это вот отдашь, а вот это вот отдашь, а вот это вот отдашь. Вот если ребенок говорит нет, все, однозначно мы откладываем и говорим нет. Значит, мы первый этап — это профилактическая работа. Вспоминаем, ходим покупать различные предметы, вещи, вместе ходим, да, ни в коем случае не заставляем делиться своими игрушками. Твои игрушки — это твои игрушки, и если ты захочешь что-то подарить, мы будем рады. Но если такого желания не появится, ничего страшного. И, наверное, следующий шаг, который очень часто ошибка, которую совершают родители, вот представьте ситуацию. В комнате находится старший ребенок и маленький малыш, совсем еще маленький. Ребенок начинает младший, да, маленький малыш начинает плакать. В комнату забегает мама. Реакция мамы невольная какая?
Ну, она бежит к нему, конечно.
К тому, кто плачет.
Ну, конечно, да?
Вот она первым делом она бежит к тому, кто плачет, пытаясь его успокоить и понять, что произошло. Очень часто за этой реакцией следует поворот к старшему ребенку и вопрос: что случилось? А ребенок старший воспринимает это: что ты сделал? Вот, потому что ему начинает казаться, что что-то вот произошло.
Агрессия в его сторону.
Конечно, конечно. И вот здесь я всегда говорю молодым мамам свой материнский инстинкт немножко придержать и перебросить его на старшего. Потому что младший, ну, покричит на одну минуту дольше, ничего не случится. Да? Я не говорю о ситуациях, опасных для здоровья. Я говорю о ситуации, когда ребенок просто закричал. Да, по какой-то причине. Обратите внимание на старшего, подойдите к старшему и говорите: ну, пойдем посмотрим, что произошло. И тогда вы становитесь
Союзниками.
Союзниками. Союзниками, и вместе идете к этому маленькому ребенку. Старший ощущает свою нужность, не выброшенность из этой ситуации, да, когда он еще и в чем-то виноват. Он ощущает в том,
что таким мама... хозяином положения становится.
Конечно,
он
да.
может вроде как понимать, что его могут услышать, он может успеть рассказать свою версию событий в крайнем случае.
И свою версию событий, и самое главное, ребенок в этой ситуации понимает, что он не потерял внимание мамы. Не потерял, он востребован. И я видела очень много последствий таких действий, когда уже мама заходит, а ребенок: все спокойно, все хорошо, иди. Угу. Потому что старший ощущает себя главным в этом. Вот он уже ответственный за маленькое существо. Могу сказать, что я сама прошла вот через этот период. Я была и младшим ребенком, у меня есть старшая сестра. Я была и старшим, потому что у меня еще есть младшая сестра. И вот я очень хорошо помню вот это состояние, когда мама заходит, и я вижу в глазах у мамы какой-то вот вопрос, и мама идет не к Анечке, к младшей, она идет ко мне и говорит: Наталья, ну пойдем посмотрим, что там случилось. Могу сказать, что тогда, наверное, во мне родился будущий психолог.
Ну, тогда что вот я, все из
да, детства. Вот точно.
Тогда
абсолютно.
Вот знаменитый красный блокнот появился у Натальи,
вот сразу,
куда она стала все записывать.
Да, я сразу ощутила себя очень важной, значимой, и могу сказать, что потом я ощущала такое вот желание ухаживать за нашей Анютой, быть сопричастной вот тому таинству материнства, которое делает мама, то есть и перепеленать, помочь, и помочь посидеть с ней, поиграть. Я прям ощущала в этом какой-то.
А вот как быть чуть-чуть, когда дети ближе подходят к переходному возрасту, ну, вот там вообще, так сказать, такая проблема возникает, что они, во-первых, меняются очень серьезно, а вот они себя начинают ненавидеть при этом, и некие заходы родителей или друзей, товарищей, они соединяются с тем, что они сами меняются, становятся типа неинтересными там какими-то, да. Причем они высказать это не могут, потому что тот словарный запас детский у них закончился. Они должны перейти к взрослому, а там они что-то еще не знают. Это вызывает некий протест и боязнь. И они в себе замыкаются. И, собственно говоря, вот эта вот ревность, когда родители... С одной стороны, они родители отторгают в этот момент, что не лезьте своими советами. А с другой стороны, конечно, если на них не обращают внимания, они начинают я просто сейчас себя вспоминаю, гипертрофически обижаться, почему не обратили внимания. Это же борьба такая. Ты мне не нужно... Понимаете, про что я сейчас говорю? Мне трудно это объяснить.
Вы сейчас описали
да.
То чувство, которое называется амбивалентность, двойственность. Я хочу внимания, и я не хочу внимания. Я хочу, чтобы горячо, и я хочу, чтобы холодно. И я вообще не знаю сам, что хочу. Более того, подросток очень часто говорит: я не понимаю, почему я так себя веду. Я все понимаю, но я не понимаю, почему я так себя веду. Как в этой ситуации быть? Ну, во-первых, я хочу сказать, что в подростковом возрасте на первый план должен выходить родитель противоположного пола. Вот если ребенка до года, безусловно, никак по-другому, природа нас так создала, нужна мама, и даже если папа будет очень стараться, мама будет нужнее. То в подростковом возрасте на первый план должен выходить папа, а для мальчика должна выходить мама. Потому что именно эти люди могут дать нам, правила взаимоотношения с противоположным полом. Поэтому если в этот момент папа прорывается к девочке, девочка папу услышит, маму она не услышит. Хотите, называйте это соперничеством, хотите, называйте это от кризисом отношений между матерью и дочерью, а папу девочка услышит.
И наоборот.
То же самое происходит, да. Папе кажется, что я сейчас должен воспитать мужика, он в подростковом возрасте, поздно. Самое то время. Вы знаете, да. Мужчина нужно было воспитывать более раннего.
С 4 надо начинать, наверное, с 3-4.
Он сам уже вырос, как бы он себя ассоциирует с мужчиной,
рядом
мужчина говорит, как мужчине поступать. Ему при этом становится дико неудобно, кстати говоря.
Потому что
у него уже есть своя территория, свои представления, и представления, которые ему дал двор, и, предположим, там какие-то другие источники знания.
Вот у нас мужчины в студии, поэтому мужчины сразу поняли, что происходит, какое соперничество между мужчиной, женщины, вы же помните, что происходит между мамой и дочкой в этот период. Все то же самое. Для ребенка родитель противоположного пола обретает особую значимость. Поэтому, если вы хотите что-то донести, девочке это доносить должен папа, а мальчику это доносить должна мама. Так понятнее. так доступнее, так мы готовы воспринимать без вот этого чувства соперничества и без ревности, да, угу, которые возникают у нас вот между одним и тем же полом.
Я напомню, что мы говорим об детской ревности и о детской самой маленькой ревности, переходящей...
Дружеская
ревность, переходящая вот уже в другой возраст, когда человек подросток, это совершенно другие механизмы включаются. Сейчас мы прервемся ненадолго. Угу. Я задам вам вопрос еще о животных. Вот ребенок и животные. Мы с этого начнем.
Вера, Надежда, Алексей.
Значит, детская ревность, буквально давайте два слова по поводу животных. Когда появляется животное, например, родители, да, даже для ребенка покупают какое-то животное, собачку, кошку, вот, и я заметил, что это тоже может влиять, потому что, например, если кошка кому-то из родителей больше уделяет внимания, ребенок, кстати, дико ревнует, да. Вот, хотя я там можно объяснять, что да нет, я потому что чаще ее глажу там или что-то, ну, знаю, какие-то такие примитивные вещи, он же тоже начинает ревновать. Вот это удивительно, потому что он же воспринимает жизнь очень, ну, как бы просто, игрушечно, мультипликационно.
Я любимый, говорит, да, ребенок, меня должны любить. Почему это существо любит не меня, а папу?
Да, да, слушайте, ну это же действительно это трагические вещи. И чего объяснить, как это можно?
А вы знаете, как это хорошо? Вот это прекрасно, потому что в этом, в маленьком детском возрасте мы переживаем очень важный эмоциональный опыт. Опыт, когда нас отвергают. Когда мы любим, а нас не любят в ответ.
Это же с ума может сойти.
Нет, это нельзя, ну как, ну не все, а почему все должны тебя любить? Ну ничего страшного, такой вот
как происходит. Как вы мелко мыслите все-таки.
Не вот. $1000, вот, хорошо.
И одновременно это создание, эта собачка или эта кошечка, она все равно дает ребенку внимание. Просто ребенок понимает, что он, может быть, оказывается не вот центром внимания, не центром планеты, не пупом мироздания, а вот тут вот есть еще кто-то, кого-то могут любить. И не потому, что ты что-то сделал или не сделал. Вот это очень большая ошибка, потому что мы, люди взрослые, все время пытаемся, чтобы нас любили, когда мы что-то сделали. Нас любят просто так. Вот. И животное, оно любит просто так.
А ребенок может начать мстить. Вот, например, ушел взрослый, остался эта кошка. И ребенок как смотрит на нее, так: сейчас ты у меня.
Ну все, барсик.
И даже если это произойдет, а животное — это то создание, которое снова преподаст ребенку урок. Угу. Оно спрячется и не с кем будет играть.
А, понятно.
Вот это такие естественные последствия, которые помогают ребенку освоить трудности будущей, уже взрослой жизни. Угу. Это прекрасно. Пусть наоборот, пусть ревнует, пусть это будет. Еще, знаете, надо посмотреть, что очень часто взрослые, покупая животное ребенку, покупают его, то есть они декларируют это как покупка ребенка, а на самом деле они понимают, что они покупают его для себя, сами самостоятельно выбирают, начинают его самостоятельно кормить, выгуливать, возить там по ветеринарным клиникам и по выставкам. Мы понимаем, что, в общем-то, животное было, хоть оно и куплено, декларировалось как для ребенка, оно было куплено для себя, потому что очень хочется вот с чем-то живым. И поэтому я всегда говорю, прежде чем купить, вы должны подумать. В общем, не купить, а лучше взять.
Приобрести,
однозначно,
да.
Потому что для ребенка порода не будет иметь значения. Для него будет иметь значение друг.
Сам факт, вот что он появился.
Да, и это может быть партнер для игр. Если ребенок говорит: я хочу, чтобы у меня была такая же собачка, как у Пити, у Верочки, вот я хочу с ней показывать, я бы ни в коем случае не стала покупать, потому что это животное, которое покупается для статуса, послезавтра будет такая же машинка, как у Саши, наше животное мы просто забудем.
Да.
А вот если ребенок говорит: давай возьмем любого, потому что я хочу играть, хочу заботиться о нем, хочу, чтобы у меня был друг, слушайте, вот прям вот бегите в ближайший приют, очень часто дети просто самостоятельно приносят их с улицы. Ничего, отмываем, идем в ветеринарку, проводим
курс.
Да, все, что необходимо. И самое главное,
и у нас готов.
Появляется создание, оно будет другом для вашего ребенка, а не для вас.
Угу.
И тогда оно сыграет все нужные воспитательные вещи, которые так стремятся родители дать, да, когда мы садимся, давай поговорим об этом. Да нет, животное воспитает намного лучше и преподаст те уроки, которые родители не в состоянии преподать.
Я хочу собаку, как говорил малыш из «Малыша и
Карлсона». Да, а Карлсон говорил, ну я же лучше собаки. Да, вот это классно, я же лучше собаки. У нас времени остается очень мало, а вы хотели затронуть все-таки такую тему. Ну, давайте начнем ее. Не успеем, так не успеем. Еще раз с вами встретимся. Погоды прекрасные стоят. Влюбленность,
юношеская влюбленность, да. И первая ревность, которая имеет свои особенности в этот период. Мы помним, что юношество — это период максимализма. Максимализма во всем. Мы ревнуем, мы любим, мы ненавидим вот на все 120%, и проявляется это очень ярко. И можно достаточно часто встретить вот в подростковой среде ревность, когда мальчик или девочка вот просто уничтожают своего партнера такой любовью. Вплоть до и ревностью в том числе, угу. Да, вот она так это такое проявление любви, которое прежде всего в инстинкте собственника: ты мой, ты моя. Значит, все контакты удаляем из телефонов и вообще где только возможно. Не дай бог ответить кому-нибудь в социальных сетях, да, поставить лайк. На чью-либо фотографию, это для детей становится настоящей трагедией. И вот в этот период мне хотелось бы обратиться сейчас как раз к не самим к подросткам, потому что они редко нас слышат, посторонних взрослых людей, обратиться к маме и к папе вот этого подростка, который испытывает такой тяжелый период переживания первой юношеской ревности. Просто по душам поговорить, рассказать, а как это бывает. К чему приводит такое поглощение другим человеком, когда ты пытаешься поглотить другую жизнь, и она перестает быть интересной для твоего партнера, она перестает быть комфортным, люди убегают от этого. Иногда, наверное, бывает и полезно обжечься в этот период. Вот, тогда, значит, наша ревность в отношении наших будущих партнеров, она будет уже не такой критической и не такой опасной.
Любой опыт — это хорошо, но в таком возрасте.
Нет.
Ну, опять же, который не несет вреда здоровью.
В том-то и дело. Если человек справился с этим, это подействовало как прививка. Потому что, так сказать, иммунная система стала только крепче. А вот если нанесен какой-то такой более глубокий удар, потом это всплыть...
И в этом трагизм,
да, этой это ситуации, всплыть может, да, совершенно в другом возрасте, при других абсолютно обстоятельствах, вот, и, собственно говоря, неизвестно.
Поэтому очень полезно это все-таки обсудить с самыми близкими людьми. Будет это мама, папа, хорошо. Иногда, как-то ни странно, проще выговориться постороннему человеку. И, например, подруга моей мамы может гораздо лучше и легче воспринять ту информацию, которую я ей расскажу. И мы с ней это дело обсудим, и тут мама уже ревнует.
Я даже с вами ничего обсудить не могу. Это приказ нам закончить передачу, потому что время наше истекло.
Спасибо большое.
Наталья Федоровна Барлажецкая, детский семейный психолог, преподаватель, лауреат звания педагог-психолог года, автор книг, публикаций. Спасибо вам огромное. Ждем вас еще раз. Спасибо.
Спасибо вам.
Всего доброго.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.